Я благодарен Господу, братья и сестры, и вам, что мы имеем такую возможность быть в одном служении. И брат Вадим сказал, мне нужно, как говорится, как говорил Илья, правильно распорядиться с тем, что он сказал, что Господь оказал честь мне быть слугой Божьим в нашем братстве, в объединении нашем и в оркестре нашем. Да. У нас в объединении более 50 хоровых коллективов и 20 оркестров, включая ваш оркестр. Вот, и мы рады и благодарны Богу, что у вас есть оркестры. Мы с надеждой смотрим, что когда-то наступит такой момент, что мы можем совершать совместное служение, потому что раз в год мы имеем такой праздник музыки, и музыканты собираются со всех оркестров. У нас 7 симфонических оркестров в объединении, и мы вместе играем, и славим Господа, и большая радость для музыкантов, ну и, естественно, для всех руководителей. На прошлой неделе в газете одной из такой самых больших New York Times была такая заметка, статья. Вы, наверное, все слышали и знаете, что в Европе там большая проблема с беженцами. И вот мальчика сфотографировали, который утонул. И статья начиналась такими словами, что иногда фотография, я пытаюсь перевести на русский язык, она прорывает суету наших дней и достигает наших сердец. Когда закончилась война, Вторая мировая, американский генерал Эйзенхауэр, он сказал, что все те злодеяния, которые были сделаны в Освенциме, в других концлагерях, должны были запечатлены на фотографии, чтобы народ мог увидеть и почувствовать тот ужас, который переживала наша земля. Это говорит о том, что мы созданы по образу Божьему, мы не только мыслящие существа, но мы еще можем чувствовать. Мы имеем чувства. Наш Спаситель учит нас любви. И удивительно, она звучит в повелительной форме. Наш Господь гневается. Это все определенные эмоции и чувства. И сегодня я буду говорить с вами об одном из чувств, о радости. И я прошлое воскресенье проповедовал в нашей церкви, и мне показалось не так успешно, потому что пастырь после меня вышел, начал дополнять, и я понял, что где-то он не понял мою главную мысль. Я попытаюсь сегодня, быть может, я смогу донести ее до вас лучше. Радости. Прочитаем известное все место, это послание к филиппийцам, 4 глава, начиная с 4 стиха, с детства зная его на память, думаю, многие из вас тоже. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Второе место, подобное место, записано в Ветхом Завете, это будет Псалом 32, с 1 стиха по 9. 32 Псалом, с 1 по 9. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские волны, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». подобное место. Значит, ну, первое, на что я хотел обратить внимание, это на слова апостола Павла, который он в 9 стихе говорит так: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». Что приняли и слышали и видели во мне. Для меня, как для проповедника, сейчас стоящего перед вами, эти слова звучат очень серьезно, очень строго, очень жестко. Я не могу сказать так, что я всегда радуюсь. Не могу. Но, тем не менее, я пришел к вам поделиться. Быть может, мы вместе можем возрастать в этом чувстве. Быть может, мы что-то можем сделать, чтобы наши сердца наполнились радостью о Боге, чтобы наши дома, наполнились улыбками и смехом, счастливым смехом, чтобы наш молитвенный дом наполнился сияющими лицами и блестящими от радости глазами, когда мы говорим о Боге. Прекрасно слова, которые сказал апостол Павел, что видели во мне, и когда он говорит: «Да, радуйтесь, вы помните его жизнь». В пучине морской побивал палками без 40, без одного, камнями. Вы помните, вытащили, думали, выбросили за город, думали, что он мертвый. Он говорит, что всегда радуйтесь, и что видели во мне, то исполняйте. И, как говорится, когда там сказано, что мир превыше всякого ума, это превыше всякого ума. Мы не можем это понять, мы не можем это постичь. И это говорит о том, почему Первая апостольская церковь имела такой колоссальный успех распространения Евангелия. Потому что так, как они жили, это было превыше ума человеческого. Вы помните, апостол Павел свидетельствует, что расхищение имения они приняли с радостью, да? Вы можете это понять, да? С нами кто-то поступает несправедливо, мы пытаемся в суд подать, знаете, эта система очень хорошо работает, будем судиться, заявлять, если кто-то нас обижает, идем к пастырю, если где-то там что-то, мы бегом, значит, находим все пути и дороги добиться справедливости. Бог наш справедлив, когда мы слышали Давида. Но мы видим, что Первая апостольская церковь поразила этот мир тем, что это не вмещалось в человеческий ум. Они поступали совершенно иначе, не так, как люди мира сего. Они были совершенно другими людьми. Люди не могли понять. У нас был сегодня утром брат-проповедник из Украины. Он рассказывал, он сказал, 5 сирот в его доме живет, кроме его 6 детей. И вот он говорит, что там у них было совещание, и говорили о том, люди почему берут детей по разным причинам. И вот его жена спросила: а как вы думаете, почему мы взяли детей себе? А не ответ был: у вас какая-то странная вера. Какая-то странная вера, непонятная. Вам мало своих 6, вы берете еще 5 чужих сирот, которую хотите вырастить в доме. Вот это сила, которая может перевернуть этот мир. Поэтому я сегодня говорю о той радости, которой мы должны заботиться, которая должна быть видна в нашей жизни. Мы должны о ней молиться, мы должны просить ее у Бога. Должна быть радость. И я вам хочу сказать, что улыбка и радостное лицо, второе, иногда сильнее наших слов свидетельства. Конечно, это можно быть, кто-то, быть может, со мной поспорить, но тем не менее я пытаюсь вам, как говорится, аргументировать это. Давайте мы ответим на вопрос, что такое вообще радость, что это такое? Мы уже коснулись немного, что это чувство, да? Чувство. И как можно чувства свои передать? Как можно нам донести до вас свои чувства? Как мы можем поделиться со своими чувствами? Вы знаете, мы в школе все учили, если помните, Гоголя, и он описывает Днепр. Я не помню, сколько там страниц, начинались так: «Чуден Днепр при тихой погоде». И вот там, если я не ошибаюсь, порядка 15 страниц он потратит для того, чтобы описать свое чувство восторга Днепром. Вы понимаете, 15 страниц, чтобы передать чувство восторга. И мы понимаем, что для того, чтобы передать наши чувства, достаточно иногда одного взгляда, простой улыбки, жеста руками. Еще один поэт Рускин говорил так, знаете, он о любви говорил: о любви в словах не говорят, о любви, говорит, вздыхают лишь украдкой. Не знаю, кто переживал любовь, и кто-то кому-то объяснялся в любви, достаточно ли было слов, чтобы передать те чувства, которые обуревали нас, которые наполняли наше сердце. Кроме языка жестов, естественно, изменяется наша речь. Наша речь – это песня. Как-то мы в прошлый раз были в Эверете и об этом проповедовал. Дело в том, что за каждой гласной буквой находится нота. И если мы вникнем внимательно, то наша речь – это песня. И вот как песню восторженную, нам не хватает простых слов, мы начинаем почему-то одну ноту распевать шире, выше, громче, и амплитуда этих нот становится больше и больше. Вот так происходит с нашей речью. Мы начинаем вдруг ни с того ни с сего петь. Я не знаю, какие слова сказать, чтобы не насмешить. Когда мы говорим о своей возлюбленной, я думаю, наша речь совершенно другая. И когда, например, проповедник, как я, начинаю говорить монотонно на одной ноте, я очень быстро вас убаюкаю. Поэтому все колыбельные песни, они имеют очень маленькую амплитуду этих звуковысотных соотношений. Так вот, речь наша меняется, когда мы хотим передать чувства. Вы знаете, еще один пример, я не знаю, сколько я успею сегодня говорить, если не успею, пригласите меня второй раз, я закончу. Значит, такой пример. Мы жили в двух городах, Файв, и сейчас живем в Федерал Вэй. И в Файв с правой стороны у нас была семья, которые были мормоны, а сейчас переехали в Федерал Вэй. Федерал Вэй – семья, которые, как они правильно называются, мы называем их субботники, адвентисты седьмого дня, да? И я ничего не хочу говорить, не хочу, как говорится, говорить, какая-то религия лучше или другая религия хуже. Но, тем не менее, когда мы жили рядом, мормоны были очень приветливы людьми. Всегда они здоровались, всегда они почти кланялись, когда с нами. Мы, они знали, что мы верующие. На Пасху они нам какие-то пытались принести какие-то маленькие подарки. И мы с ними обменивались совершенно, ну, знаете, приятная такая была, ну, как соседи. Очень приятно было. Нам было приятно смотреть. Вы знаете, они одеваются очень строго. И как каждое утро они брали своих детей. У них один за одним ребенок. У них четвертого ребенка они ожидали. Маленькие детки. И вот они одеваются каждое воскресенье. Собрание. Приятно было нам. Они видят, что мы идем в собрание. Как говорится, очень приятно. Переселились мы в Федерал Вэй. Ну, и мы не потому, что мы просто, я хотел поприветствовать соседей, поздороваться, и он на так брови развернулся, ушел ни слова. Короче, в течение 3 месяцев я пытался поздороваться с этим человеком. И на мое удивление, каждую субботу они тоже одевают костюм, и у них, знаете, у них нет церкви, они собираются там в нейборхуд. И они буквально там через 4 дома, там другие верующие адвентисты седьмого дня живут, и они у них собираются тоже в белых рубашках, в костюмах. Поверьте мне, то свидетельство, которое он оставлял для меня, сильнее того, что он идет в церковь молиться. Неприветливое лицо, недовольное лицо, озлобленное лицо. Они недовольны, что мы приехали, не знают, что в их сердце, что происходит. Но поверьте, это было больше, чем слова. Надеюсь, что чем-то я мог вас убедить. Интересная, значит, третья мысль. Когда мы читаем, что «радуйтесь всегда в Господе», это звучит как повеление. Как я уже немножко сказал, что Господь обращается к нам и повелевает нам какие-то чувства. Любите друг друга. Он говорит, возлюби Господа твоего. Радуйтесь всегда в Господе, как повеление, да? Но это удивительно. Вы знаете, мы живем в этом мире, которым пропагандируют, везде говорится, что вообще чувством повелевать нельзя. Это как, знаете, гром среди ясного неба. Нас посетила любовь, мы должны принести в жертву все, мы должны следовать за этой любовью, все забыть. Ну, я не знаю, я такой месседж слышу, везде и всюду, везде на всякой рекламе, везде и всюду. Везде говорится, что это невозможно. Но Слово Божие говорит совершенно по-другому. Слово Божие говорит, что мы должны управлять своими чувствами. Слово Божие повелевает нам, как это делать. И я прочитал 2 место, Псалом, Давид пытается нам объяснить, как в своей жизни он достигает радости. Настолько это важно, чтобы мы служили Господу радуясь. Я прочитаю место, которое записано во Второзаконии, 28 глава, 47 стихом. За то, что вы не служили Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке, он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». И кажется, правильно было бы сказать так. Я написал, за то, что ты не служил Господу Богу твоему, будешь служить врагу твоему, да? Так сказано. Вот ты не служил Богу, будешь врагу служить. Так бы. Но Слово Божие уточняет, говорит, за то, что ты не служил с весельем и радостью сердца. Не знаю, как у вас, но сатана побеждает меня часто, и веселье, радость сердца исчезает. Возникают разные проблемы. Ну, например, я прихожу на репетицию в субботу, половина оркестра нет на репетиции. Вы понимаете, какие чувства у меня в сердце, да? Я не знаю, как у вас, вы приходите с работы, и я не знаю, что там у вас происходит. Дети сделали то, что решили, что не нужно, и радость испаряется и улетучивается, да? Но мы должны понимать, что это искушение, что это обыкновенное искушение. Потому что, в принципе, какое счастье может быть больше, чем иметь своих детей? Сколько людей, которые желают иметь детей, они не имеют этих детей, лишены этой радости. Какое счастье для меня быть дирижером такого прекрасного оркестра, и молодые люди еще терпят меня. Это величайшее счастье и честь для меня. И я должен быть радостным. Значит, что, у нас несколько минут, что говорит нам Давид? Он дает нам совет. Вы помните, что он там, он как трехчастный этот псалом, во второй части он говорит, что мы должны на музыкальных инструментах славить. И в третьей части он говорит о том, он говорит, поет о Боге, как при первопричине, почему должна радость. Удивляет, значит, первое, что нужно сказать, что удивляет то, что когда он говорит, что радуйтесь праведные о Господе, праведные, прилично славословить, да? Тоже для меня, кажется, правильнее было написано, радуйтесь праведные Господи, правед прилично радоваться. Ну, так же должно быть, радуйтесь о Господи, вам правым прилично радоваться. Но удивляет то, что псалмопевец ставит совершенно другое слово. Он, радуйтесь праведные Господи, правым прилично славословить. Для него славословить и радовать – взаимозаменяемые слова. Известный писатель прошлого века, 20 века, Си.С. Льюис или Клайв Стейплс Льюис, по-русски выражен, у него есть небольшой трактат, называется «Бремя славы». И вот он объясняет, почему мы хвалим, почему мы славим что-то. И он говорит, что вывод его таков, что когда мы не славим и не хвалим, наша радость не достигает полноты, не достигает совершенства. Славословие – это как вершина радости. Он говорит, что что бы мы ни видели, мы стремимся поделиться, мы хотим рассказать. Мы хотим о тех чувствах, которые мы переживаем. Если мы видим прекрасный пейзаж, закат, если с нами кто-то рядом находится, мы хотим посмотреть, какой прекрасный закат. Мы обязательно хотим. Если мы, как говорится, идем в церковь, я встречаю неверующих друзей, говорю, приходите, у нас будет прекрасный певец, будет хорошее служение оркестра. Я хочу этим поделиться, я хочу это прославить. И вы знаете, в этом мире славят все, что угодно. До удивления, кажется, такие вещи, которые ну никак нельзя славить. Слово Божие через Давида говорит, что мы должны славословить. Мы должны славословить Господа всегда. Это как помощь. Когда приходит печаль, когда приходит какое-то искушение, мы должны вспомнить, в третьей части он говорит от Бога, что Он совершил, что Он велик. Мы должны вспомнить, что Господь сделал для нас, и начать Его славословить. И сердце наше наполнится радостью. Это практически путь, как можно радоваться в Господе. Потому что радуйтесь всегда в Господе. Радуйтесь, праведные, о Господе. Мир не понять этого. Они думают, что радость находится в количестве денег, в хорошей машине. Я не знаю, что еще. Что еще сказать? Множество вещей. Да? Они рекламируют. Посмотрите, радостные лица на всех тех печальных привычках человеческих, я не знаю, там, курение, алкоголь, все остальное. И везде, посмотрите, такие рекламы, такие молодые счастливые лица. Поверьте мне, это обыкновенная ловушка мирская. Обыкновенная ловушка, чтобы обмануть вас. Радости там нет. Нет, ни капли. Радость наша в Господе. И удивительно, вы знаете, когда-то мне сказали один человек, когда мы поем псалом, будем радоваться, братья. И вот люди говорят, что это вы поете псалом такой в миноре? Я говорю, в том-то величайшая сила для верующего человека, что мы можем радоваться в скорби. Мы можем радоваться в глубокой печали. Мы можем радоваться в трагедии. Мы можем радоваться со слезами на глазах. И миру это не понять. Миру это никак не вместить. И если мы будем стремиться побеждать искушение и радоваться Богу, я знаю, что иногда жизнь ставит очень большие перед нами искушения, большие трудности, большие переживания. Невозможно, кажется, радоваться. Ну, вы помните все эти истории о первых христианах, когда, глядя в глаза львам, диким зверям, их сердца наполнялись миром, светились счастливой улыбкой, они видели небо. Вы помните Стефана, которого побивали, которое осветилось его лицо. И иногда, быть может, наши переживания и трудности неспосланы для того нам в жизни, чтобы этот мог мир увидеть, что мы имеем Господа, и мы знаем Его, и что мы не просто называемся христианами, мы лично знаем Его. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю, да? Думаю. Я не думаю, что мне нужно продолжать. Еще есть, как говорится, у меня еще один... Давайте я вам прочитаю... Ладно, еще несколько слов. Значит, причина, да, вы, как я говорил, в следующий момент мы говорим причина радоваться, о которой говорит Давид. Но у нас в Новом Завете есть великолепное место, которое говорит о причине нашей радости. Оно записано в послании Римлянам, 15 глава, 8 стиха. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников, нас с вами, из милости, чтобы славили Бога». А для язычников – из милости, чтобы славили Бога. Если мы могли бы представить или понять или ощутить, или прочувствовать нашу греховность, мы пришли бы в ужас. Кто-то сказал так, чтобы наше сердце не выдержало, оно разорвалось бы от горя и печали. И только когда мы смотрим на жертву нашего Спасителя, мы только имеем какое-то малейшее, в минуты просветления, малейшее, как говорится, понятие о глубине нашей греховности. Сын Божий, Святой, которое славу не вмещали небеса небес, сошел на эту землю пострадать ради нас, проявил милость к нам. И это дает нам силы радоваться, когда с нами поступают несправедливо, когда нас несправедливо обижают, ругают, унижают, смеются. Я не знаю, вы знаете, сейчас там новое время в том бывшем Советском Союзе. А в наше время я жил в деревне. Единственная семья верующая была наша семья. Поверьте, унижение, насмешки, плевки бросали в меня комками грязи. И все остальное, через это все мы прошли. И единственное, что это дает, знаете, внутренняя какая-то вот радость. Вы помните, как два мужа Божьих пели, потому что они были побиты за имя Божье. Поэтому есть такая еще книга, я вспомню, она называется «Не расточай свои печали». Если кто-то не читал ее, советую почитать. Это книга о радости. К Книга о радости. Не расточай своей печали. Потому что печаль и переживания, и скорби, и обиды – это наша ступенька к радости. Мы можем вознестись над этими, как говорится, переживаниями и страданиями. Прочитай одно место, и мы будем молиться. Не место, значит, выдержку. Ладно, практически еще один совет, практически. Я его назвал, как говорится, это как, не знаю, как его высказать слово, это как обыкновенная монета в нашей жизни, да? Монета имеет две стороны, да? Или как день и ночь. Мы имеем день, имеем ночь в нашей жизни. Вот когда в нашей жизни приходят печали, трудности, переживания, ну это вот одна сторона монеты. Когда они приходят, нам всего-навсего нужно перевернуть эту монету. Просто-напросто перевернуть ее и посмотреть на другую сторону. Как говорится, on the other hand, it's good. Потому что первое ощущение боли, обиды, разочарования, первое ощущение, но on the other hand, Господь пострадал за меня, Он пролил свою невинную кровь. И если я хочу быть Его учеником, это величайшая возможность для меня быть им. Поэтому такой практический момент. Запомните, думаю, вы легко. Это момент или, как называется, как пример обыкновенной монеты. Когда вы достаете монету из своего кармана, расплачетесь в магазине, вспомните, что монета имеет две стороны. Любая ситуация в вашей жизни имеет две стороны. Поэтому даже, говорят, луна имеет две стороны. Одна белая, другая темная. Выдержку выдающегося проповедника прошлого века – назову его своим братом, брат Спержин, он написал так. «Одна строчка прославления превосходнее целой страницы молитв. Прославление есть наивысшее, наидостойнейшее, наиболее здравое занятие, какое только подобает христианину. Да, спасение душ человеческих – это великое дело. Да. Наставление верующих – это крайне важно. Да, забота о покаянии вероотступников требует от нас огромного внимания. Но при всем этом мы никогда, никогда, никогда не должны прекращать молиться и возвеличивать Его имя. Именно это мы будем делать на небесах. Так пусть же музыка звучит уже сейчас. Пусть земная церковь уже теперь напоминает нам о небесах». Будем молиться. Аминь.